Шалом, здравствуйте. Шалом, шалом. Ханука Самех. Я, как всегда, очень благодарна тем, кто со мной тоже внешне. Меня это очень поддерживает. Окей. Ханука замечательный, очень особенный праздник, в котором мы находимся вот прямо сейчас. Внутри него, внутри его света, внутри его возможностей. И первый алахот Хануки, которые начинают учить для женщин, всегда задается такой вопрос. Во-первых, это удивительно, что Ханука, в Хануку женщины обязаны зажигать свечи. И в Хануку у женщин есть две основные обязанности. Я думаю, что мы все знаем, да. Женщина тоже обязана в зажигании ханукальных свечей, не меньше, чем мужчина. И есть еще одна обязанность, которой женщина обязана, а мужчина не обязан. Да, что женщина обязана, женщина обязана отдыхать после зажигания ханукальных свечей. Минимум полчаса, женщина должна не делать никакой работы, лучше побольше, но минимум пока горят свечи. Пока горят ханукальные свечи, женщина обязана отдыхать. Ей запрещено делать любую тяжелую работу, любую такую домашнюю сложную работу. Вот, то есть на нас прямо есть какая-то обязанность больше, чем на мужчинах в Хануку. Мужчина может зажечь свечи, спокойно пойти приготовить нам чай, спокойно пойти там как-то за детьми посидеть. Ну, вообще, что хочет, все может делать, а мы нет. Мы должны сидеть тихо в кресле, есть что-то вкусненькое. И прям вот ни в коем случае ничего не делать. Да, вот очень у нас такая сложная у женщин жизнь. Спрашивают наши мудрецы, спрашивает Талмуд, спрашивает Шульхан Арух. У него два вопроса. Первый вопрос по поводу первой алахи. Вообще-то Ханука – это мицва, связанная со временем, очевидно. Женщины не обязаны делать мицвот, который связан со временем. Что вдруг женщина обязана сжигать ханукальные свечи? А второй связан со второй. А чем вообще женщина, что такого? Почему мужчине можно, понимаешь, пахать? Почему женщина именно должна, как королева, там сидеть, ничего не делать? Что за неравноправие полов? Ну, вы понимаете, мы вообще не за равноправие полов в определенных случаях, когда нас это устраивает. И интересно, что и Шульхан Арух, и наши книги законов, и Талмуд, и все наши источники отвечают практически одинаково на оба этих вопроса. Чтобы ответить на оба этих вопроса, они приводят мидрашим. Значит, они приводят три истории. И я расскажу эти три истории, а я вас прошу обратить внимание, что общего в этих историях. И, может быть, мы потом поделимся, что общего в этих историях, и подумаем, почему да, именно так. Одна история – это про Иудит. Слышали про Иудит? Да? А что вы слышали про Иудит? Да. Марина очень страстно слышала про Иудит. Она слышала, что Иудит отрезала голову. Окей. Кому Иудит отрезала голову? Ну, кому-то отрезала голову. Ладно, уже хорошо. Есть еще какие-то варианты мыслей про Иудит? Ну, как мы все, как все видели картины, да? Про то, как иудит разнообразно режет голову. Что-нибудь еще про иудит знаем?
Окей, Алаферну. Хорошо. Алаферну, не будем тянуть время.
Вот интересно, да, почему? Ну, хорошо. Окей. Первая история про иудит звучит так. Что когда греки захватили Израиль и установили владычество над Израилем, да, Амар Раби Йошуа бен Леви, это такой знаменитый человек в Талмуде, Раби Йошуа бен Леви, он знаменит тем, что у него была потрясающая история. Он пообещал своему хевруте написать письмо после смерти, с того света, как там все происходит. И когда он пришел на тот свет, он сказал Всевышнему, что он обещал письмо отправить. За что ему сказали, что вообще-то, может, он не в курсе, но с того света сюда письма не отправляют. На что Рав Йошуа бен Леви сказал, я пообещал, я не сойду с этого места, пока не отправлю. сказал верхний суд, давайте его проверять. Если он за всю жизнь ни разу не обманул, то на этом свете он тоже обманывать не сможет, потому что любые изменения происходят только вот в этой жизни, в которую мы сейчас живем. А там мы только едим плоды того, что мы сделали здесь. Значит, если он ни разу реально не обманул во время своей физической жизни, то тогда и там невозможно, чтобы обманул, придется дать ему письмо дать. А если хотя бы раз, хотя бы чуть-чуть обманул, то, в общем, проверили всю его жизнь на том свете, высший штут, не нашли ни разу, что он обманул. И ему позволили отправить письмо. И у нас действительно есть в Талмуде вот это письмо сохранено, Мидраш, как он описывает, как там все происходит. В любом случае, если в Талмуде что-то идет после этой истории под маркой Рави Яшо бен Леви, то это человек, который вот никогда не был неточен. Это человек, который у нас есть, единственный человек за историю, на которого есть подтверждение от Всевышнего, что там нет капли неточности. Для него почта вот так работает, понимаете, да? Окей, для нас почта не всегда так работает. А. Что он говорит? Да, почему женщины обязаны зажигать шабатные свечи? Что они тоже, что они причина того, что случилось этого чуда, не меньше, чем мужчины. То есть почему и мужчины, и женщины зажигают свечи, что женщины не меньше, чем мужчины, причина того, что было чудо. И он объясняет причину. Митлейжа это гзера кашар бнот Исраэль. Был такой, греки ввели закон, такой страшный, тяжелый закон. Мы все его из истории, из разных периодов истории знаем, закон первой брачной ночи. То есть греки ввели закон, что любая же девушка, которая выходит замуж, сначала должна спать с прокуратором, кто там у них там был, наместник, который был в этой области, в стране. И еврейские девушки перестали выходить замуж. Ну, то есть, чтобы вы поняли, этот закон ни разу не был приведен в действие в Израиле. Просто перестали делать свадьбы. И это длилось довольно долго, что перестали делать свадьбы. В какой-то момент Коэн Гадоль, Йоханан Коэн Гадоль, главный Коэн, главный духовный лидер Израиля, Йоханан Коэн Гадоль, он сказал, что, по-видимому, это невозможно, что так вымрет еврейский народ. Что ради того, чтобы не было одного случая вот этого отвратительного позора, мы приведем к вымиранию народа. И он собирался сказать своим вот авторитетом, что надо делать свадьбы, и если придется, то идти на это, но надо продолжать народу выживать. А у него была дочка, у него была... Он тот самый папа, пять сыновей которого те самые Макабим. А кроме пяти сыновей у него была дочка. И дочку звали Юдит. Ну, во всяком случае, так написано, что... Значит, Юдит позвала их всех в комнату. В один день вот эта вот дочка Юдит, она была невеста, и она тоже уже долго-долго со своим женихом, они не женились, потому что, ну, невозможно. И она слышит от папы, что он считает, что скоро, наверное, он скажет, что да, нужно так делать. И какой-то день до того, что он это разрешил, она позвала к себе в комнату папу, братьев и жениха. То есть она позвала к себе в комнату семь мужчин. Папу, братьев и жениха. Они входят в ее комнату, она стоит голая. И теперь дочь Коэна вообще не то, что Коэн Гадоля. Дочь Коэна... Вы слушайте, Марина, слушайте. Дочь Коэна это ну вообще было как бы... Я не буду отвечать на вопросы, пока не расскажу все три истории, хорошо, дамы? А потом максимум вопросов я буду очень рада. Всегда было намного строже отношение. Ну, как будто тебя уже воспитывает человек, который вот вся его жизнь работает Всевышним. Если ты не восприняла, если ты не поняла, кем надо быть. Как бы всегда отношение к дочерям Коэнов было намного-намного строже. И братья, и их вот их сестра, это Юдит, всегда вела себя идеально. Она была вот такая идеальная, абсолютно умница, разумница. Праведная девочка, чудесная, вообще никаких с ней не было проблемы. Вот представьте себе какую-нибудь самую праведную религиозную женщину, которую вы знаете, представьте себе ситуацию, что она зовет папу, братьев и муженика и стоит там просто голая. Да вы из себя представьте. И мы не говорим про столько лет назад, и мы не говорим про такой уровень религиозности. Про себя даже просто. Нам это неприятно подумать. И ее братья, им так стыдно было за нее. Они ее почти убили. Да? Они были ее готовы. Да. Как? Отец сразу понял, что что-то она им хочет сказать. Он просто застыл. Жених абсолютно растерялся. Но в итоге они все вот так вот стоят, никто слова сказать не может. А она ему говорит, а что такое? Отдать меня гою, отдать меня чужому мужчине, отдать меня на насилие, нормально. А то, что я перед самыми близкими мужчинами такая же, вам не нравится? А по-моему, логично. И написано после этого, я более-менее хочу близко к тексту перевести, «Вэз каму матитияу банав пашманаим, кльвиеу ариот, вэасфу элеем аншей мунау гибарей хайль, вэйцу лаарок вэйвэйше». И после этого встали матитияу, это вот тот самый ее папа, Йоханан, фамилия Матитьяу, и его сыновья, вот эти самые ее братья, воевать с врагами Всевышнего, хотя их было намного больше, и за ними поднялись все остальные, кто были готовы воевать за Бога, все люди, которые верили, и все, кто чувствовали в себе силы бороться с врагами Всевышнего. То есть она сделала, они, вы поняли, что произошло, да? Они пытались решить проблему миром, они пытались объясняться. В какой-то момент они понимают, что ничего не получается, и у них, да, есть, по-видимому, они считают, что положение безвыходное, и нужно пойти вот на это, и на это унижение тоже, и на эту, вот на эту уступку тоже. И встает иудит и делает какой-то поступок, который абсолютно, с одной стороны, вышибает их. А с другой стороны, после этого они встают и идут воевать. То есть как будто это им меняет точку зрения, как будто им это переворачивает глаза. Как будто бы иудит им говорит, нет, дальше двигаться нельзя. А это одна история про иудит. Кстати, никакого, да? Вторая история про иудит. Приводится чаще, когда говорится, почему женщины должны отдыхать. И там, потому что там как бы написано жестче. Там написано, что значит, это года, которая, да, которая говорит, так, мэрит матитьяу неграм или гидей бат эстрей. Да? Что там жестче написано, там написано, что то, что они вообще поднялись на бунт, это сделала иудит, это сделала Бат Исраэль, это сделала еврейская женщина, это сделала, и приводится история, как то, что они поднялись на бунт, сделала еврейская женщина. История такая, жила-была молодая женщина, которую звала женщина, которую звали иудит. И эта женщина как в период, когда греки осаждали Иерусалим, в период осады, она, извините, не в период осады, прошу прощения, и эта женщина в период вот этих запретов, в период этих строгих законов, когда греки запрещали, если вы помните, в частности, они запрещали делать бритмилу, а она родила сына, у нее родился сын. А есть смертельный запрет делать бритмилу. Кто делает бритмилу, это смертная казнь. И она поднялась на стены Иерусалима и начала кричать. И народ собрался. Женщина стоит на стенах Иерусалима и кричит. И собрался народ. И она сделала, и она, стоя на стене в Иерусалиме, она сделала брит своему сыну. Когда она делала брит, греки стреляли в них стрелами. И к моменту, что она сделала брит, и она и сын упали убитые. То есть, на самом деле, вы знаете, это же не единственная история. Я помню, рассказывала, есть несколько вот этих ужасных историй, когда женщины, которые понимали, что человек, который умирает без бритмила, у него нет счастья в будущем мире, мужчина, умирающий без бритмила, нет счастья в будущем мире. И там есть истории про нацистские лагеря, когда матери, есть это ужасно, прекрасная, не знаю, как сказать, история про Освенцим, как мать подошла, женщина с каким-то, с чем-то там в руках, подошла к офицеру нации и попросила у него его кортик. Он думал, что она дошла до состояния, у них же там очень многие заключенные, главная проблема была, как себя убить, и там это прямо была мечта умереть. И он понял, что она, видимо, эта женщина в совсем плохом состоянии, и, не знаю, то ли его это позабавило, то ли решил быть добрым, в общем, дал ей этот кортик. И она развернула тряпки, которые у нее были, там был новорожденный младенец, она этим кортиком сделала ему бритву. И прежде чем ее убить, он ее спросил, потому что не понимал, что я тебя убью. А она сказала, а я, ну, я, она была после родов, Освенцима, представляете, да? Нам и так не выжить, но так мы умрем с свой. Нет шанса выжить, это так. Это иуди, она, у нее был выбор выжить. Но ну и, в общем, и Агада заканчивается словами, что она кричала. Помните, я сказала, что она кричала? Она кричала «Имена тем юцим ли лахем бой вехем, авкулхем ли крия». Помните, как кричала, как Юдит первая сказала папе и братьям, если вы не выходите воевать, так что вы, ну, тоже, что вы думаете? Чем плохо то, что я делаю? Она, когда стояла на стене, она кричала, если вы не идете бороться за свой народ, в любом случае мы все будем уничтожены. И после этого Вазкаму, те же слова. И тогда встали Матитьяу и его сыновья Хашмонаим, и встали все, кто были готовы воевать за веру и за Бога, и они пошли воевать с врагами Всевышнего. Есть третья история, которая как раз на самом деле, вот эти две истории, они классические, это две классические истории про иудеев. Есть третья, менее классическая, но почему-то получившая намного больше распространения. Марин, та самая вот эта. А почему она немножко менее классическая? Потому что, то есть она классическая, она действительно была, но есть спор, когда она была. Есть небольшое количество мнений, которые считают, что это было во время Хануки, есть основное количество мнений, которое, как вы правильно сказали, что это было во время царя Алифорни. Царь Алифорни был во время Хизкияу Амелаха. Он был намного раньше. Он был раньше. Это все пришло раньше, которую мы сейчас расскажем. И спрашивается, почему же все-таки эту историю мы отвечаем до сих пор, а мы ее отмечаем. Вы знаете, какую на самом деле еду действительно мицва есть в Хануку? Какую еду на самом деле мицва есть в Хануку? Пончики? Вот не пончики. Правильно, Марин, молочную. На самом деле молочную и таки, да, сваренную в масле в память о чуде с кувшинчиком масла, а молочную из-за вот этой классически известной истории с Иудит, но которая, по-видимому, по большинству мнений, не обязательно сыр, что-то молочное. По-видимому, по большинству мнений, она произошла не во время Хануки, но она настолько по идее и по смыслу она была во время Хануки, что ее тоже присоединяют к этим двум иудит, и классически считается, что иудит было три. Третья история про иудит, она такая, что значит, был вот этот царь Алифорний, как по-русски говорят Алаферн, и этот царь Алифорний, он был греческий, какой-то греческий завоеватель, который захватил какое-то большое количество этих мелких всяких стран современных. Вы знаете, там была эта разобщенность, было очень много мелких-мелких стран, страны, города были страны. То есть, когда мы говорим, что он захватил много стран, по нашим временам, может, захватил много городов. Ну, по их временам он... И он решил, что он идет на Иерусалим. Идти на Иерусалим было круто. Во-первых, Иерусалим это не просто город, это таки страна. И во-вторых, из-за того, что религия евреев так ярко и так сильно отличалась от всего, что происходило вокруг в мире, да, там единобожие, все такое, как-то вот опасались евреев. Еще чудеса выхода из Египта, помнили. С евреями воевали, на самом деле, не так прямо, ну, соседи воевали, а чтобы приходили захватывать это считанные разы, в отличие от других стран. В общем, он решил идти воевать на евреев. И там даже была такая история, что один из захваченных им царьков, а он, царьки, которые он захватывал, и которые, у него была такая политика, что которые соглашались с ним сотрудничать, они становились его советниками. Ну, типа, с уважением, что не так страшно под него попасть. И один из этих советников, бывших таких мелких царьков, он ему сказал, что не иди на Иерусалим, страшное вообще дело, как можно рисковать, с Богом связываться. И он так на него рассердился, что, то есть он настолько не был готов слышать вообще, что он что-то не может. А Иерусалим для него почему-то вот каким-то символом был таким, могу, не могу. Что этого царька сковали по рукам, ногам и через стену как катапультнули в Иерусалим. Типа, ты еще увидишь, как я сюда приду. Кстати, к сожалению, неизвестно, выжил, не выжил, мне было очень интересно. Хотя вряд ли, наверное, такая высота, стены, ну, не знаю. В общем, неизвестно, выжил, не выжил, но вот он как вот... И он установил блокаду на Иерусалим. Это была его обычная такая техника. Он подходил к городу, устанавливал полнейшую блокаду, то есть он перекрывал все, включая все источники воды. Полнейшая блокада. И люди просто, у них потом был выбор, или умереть, или сдаться. Это вот он так вел войны. При этом он всегда приводил очень большое войско. На Иерусалим он привел для себя рекордно большое войско, 25 тысяч только крови, как бы, только активных вот этих воинов, которые на передовую идут. 25 тысяч – это вот огромная цифра по тем временам, и это была его рекордная цифра. Но он всегда привозил большую армию, перекрывал город, они с одной стороны физически страдали, с другой стороны, психологически боялись и сдавались почти без боя обычно. Или без боя. И он стоит, значит, ждет результатов. И действительно, в Иерусалиме начался голод. И в Иерусалиме началось очень, ну, действительно, очень тяжело, тяжело, тяжело там все было. И Хизкияу, Амелах в какой-то момент все молились, все постились, все старались, но что-то ничего не происходило. И Хизкияу, Амелах в какой-то момент сказал народу, что я беру еще 5 дней. 5 дней стараемся, молимся, просим Всевышнего помощи. Если ничего не меняется, то сдаемся. Нечего делать. Я не готов, чтобы все погибли из-за того, что 25 тысяч. Где бы он такую армию взял? И в те времена, говорит, рассказывает Мидраш, жила Иудит. Иудит Бат-Бери. В первый раз Иудит названа по отчеству. Все предыдущие Иудит названы просто Иудит. Это названо Иудит Бат-Бери. Есть спор, это действительно его ее отца звали Бери, или она, Бер на иврите колодец, источник, или она своим поведением, она такой источник для еврейского народа, для еврейских женщин, что типа, ну, что это такое нарицательное. Она была очень богатая женщина, вдова, молодая, очень красивая. То есть она была вдова, она жила самостоятельно, управляла огромными деньгами. Она относилась, она была родственницей с Хизкияу, она была в каких-то, я, честно говоря, не смогла выяснить точно в каких, не нашла источников, но она, есть источник, по которому она была в родственных связях с Хизкияу. Почему это важно? Потому что иначе вообще, да, следующий момент, он просто непонятен. Ну, Хизкияу был царь, и он был большой праведник. В общем, после того, что он объявил, что через 5 дней будем сдаваться, к нему пришла Иудит, вот та самая Бат-Бери, и сказала, что значит сдаваться? Что значит 5 дней? Ты что, Всевышнему условия ставишь? Ты Всевышнему рамки ставишь? Это ты будешь командовать Всевышним, когда он хочет нас спасать? Ты, может быть, ты должен подумать, ты, что мы должны еще сделать, а не ставить условия Всевышнему? И она его очень... как бы встрепенула. Ну, просто если не родственница, как она вообще дошла до царя и вот так ему, вот так вот, ну, не знаю, тогда уж она совсем крутая женщина была. С совсем какими-то потрясающими возможностями. Она вернулась домой после этого. И вот интересно, у нее не было ощущения, что она свое сделала? Я умыл величайший праведник. Величайший. Он почти стал Машиахом. Он мог стать Машиахом. То есть он был, ну, я про него сейчас буду говорить чуть-чуть, мне кажется, неуважительно, но как будто у нее была такая миссия немножко ему голову на место поставить, но даже великие могут ошибаться. И вот, конечно, это свойство женщины видеть, когда мужчине нужно помочь видеть правильно, у него в тот момент еще не было детей, слегка не было жены. Так что, видимо, она считала, что это ее женская функция по-родственному. Она не остановилась на этом. Она стала думать, а что я могу сделать? После чего она 3 дня постилась, молилась. На 3-й день она шикарно оделась. Можете себе представить женщину с такими возможностями. Видимо, это было реально что-то особенное. И пошла во вражеский стан. К этому царю Алекфорне. Теперь ее не остановили в Иерусалиме, потому что она, ну, она была не той кастой, чтобы ее кто-то мог остановить. Она была очень высокопоставленной женщиной. А когда она пришла туда, там ее попытались остановить, там я спрашиваю, вы вообще куда? А она говорит, приведите меня к вашему царю, у меня для него важнейшая информация. Однако ее к нему приводят. Написано, что для начала он абсолютно обалдел от, вообще от того, какая она. Что вот чисто как женщина, она совершенно его поразила. При этом она ему со всей серьезностью ему говорит, ты знаешь, я из царского рода, у нас есть у религиозных евреев особые способы получения информации свыше. Вот я получила свыше информацию, что еврейский народ согрешил, и Бог тебе его в руки передаст, но не сейчас, надо подождать. Не завтра, не послезавтра, поэтому пока надо им дать немножко выжить там, чтобы они как-то дотянули до момента, что тебе их Бог в руки даст. Но надо подождать. И она с ним настолько... Он первый раз у него было, что вот женщина сидит и с ним так разговаривает. И там все, она совершенно его купила. То есть сначала она его поразила красотой, потом она как вообще такая женщина. Короче, это тоже так прикольно. Мидраш очень прикольно рассказывает, что он побежал, он извинился перед ней, что ему нужно выйти, побежал к своему... То есть такой... Мужчина с принципами был, побежал к своему главному над женщинами, над наложницами, чтобы он спросил ее, не готова ли она за него замуж выйти. Он сам не мог. И приходит вот этот специальный мужчина, говорит, вот, царь бы очень хотел, если вы согласитесь. То есть там не было никакого насилия. Она говорит, конечно, вы что? У меня же от Всевышнего информация, что Альфирони, он вообще великий человек. Ему Бог сейчас Израиль вот-вот отдаст, только дожить надо. Кетка Альфирони. Конечно. Но я хочу, чтобы вы правильно меня понимали. То, что я сюда пришла, я пришла из огромного уважения, с поручением, так сказать, с информацией. Но я очень-очень религиозный еврей. У нас, религиозных евреев, есть куча всяких правил. Нам нельзя быть вместе без свадьбы. Он говорит, конечно. И мы должны каждый день 3 раза ходить в микву окунаться. Еще мы должны ходить молиться там куда-то еще. В общем, она ему рассказала всякие необходимые для религиозного еврея вещи, общая цель которых была, что он дал приказ, что ее не имеют права солдаты задерживать. Что она может свободно проходить туда-сюда, сколько хочешь, но ей же 3 раза в день в микву, чтобы чистой быть, понимаете? Не то, что нам раз в месяц. Ей надо было 3 раза в день... Это очень прикольно. То есть они воевали с евреями, вообще не представляя ничего про еврейский образ жизни. Что вы слышали про микву? Как? Что? Короче, он дает приказ солдатам, что ее нужно пропускать, абсолютно ей не мешать. Назначают день свадьбы очень близко. День свадьбы чуть ли не на завтра, послезавтра. Что-то такое назначили. Она уходит в очередной раз в микву, типа, возвращается с полной корзинкой, а ей дали служанок, ее сопровождали, она возвращается, и там, значит, служанка несет такую корзинку, полную молочных продуктов, кисломолочных. Вот сыры сказали, это, в общем, правильно, тяжелых. И он ее спрашивает, а что это такое, она ему объясняет, ну, как я же сказала, я очень религиозная еврейка, я вашу еду есть не могу. Ну, мясо, и все, я не могу есть. Ну, у нас очень вкусное молочное в Израиле. Вот я себе принесла, чтобы у меня тоже был праздничный пир. Он говорит, ой, как интересно. Он говорит, конечно, угощайся. В общем, пока он там сидел на перу, такой счастливый, что он такую женщину захватил. И он выпил необычно. И это все еще всякими молочными продуктами. В общем, его совершенно развезло. Когда они уже пошли в палатку вдвоем, быть совсем вдвоем, он упал, отрубился. Он до радости не дожил. Ну, и потом и в буквальном смысле не дожил. Но сначала чисто в смысле написано, что Адана все спланировала. Ей это было ужасно тяжело сделать. Написано, что она все время, что она делала то, что делала дальше, она молилась и плакала. Для нее это было очень страшно делать то, что она делает. Но она это делала, она считала, что она спасает жизни всех остальных. Она взяла его меч, его личный меч, она отрубила ему голову, и после того, что отрубила ему голову, причем она так сильно била, что очень мало, если я правильно помню, два раза она всего ударила, должна была, чтобы эту голову совсем отрубить, то есть она прямо все силы в это вложила, и потом она еще его тело все вот так, ну, надрезы сделала. Ей было важно, что когда они его увидят, греки, они испугаются, они поймут, что если женщины готовы так себя вести, если женщины на такое идут, то те, кто там сидят, греки называли евреев, которые там сидели в осаде, крысы. Ну, типа вот как крыс закроешь, там они с голода начинают дохнуть, тебе будут. Она хотела им показать, что нет, мы терпим и ждем, когда мы прекращаем терпеть, лучше вам там рядом не стоять. Кстати, у нее получилось. В итоге у нее получилось. И она взяла эту голову, накрыла в корзинку, дала служанке, и она выходит, как всегда, она выходила в эту микву свою, приходит со служанкой к воротам, ей открывают, ее знают, и она начинает тоже. Вот, и там история очень похожа. Что когда она показала эту голову, говорит, ну что, вы хотите, чтобы мы воевали? Вы хотите, чтобы женщины воевали? Если мужчины не пойдут на войну, женщины будут воевать. И там дальше очень похоже, и тогда... Если мы идем по принципу, что это было в Хануку, то тогда Маковей. Если мы идем по мнению большинства, что это в период Хизкияу, то Хизкияу. Подняли народ, и они начали, все начали собираться. И люди очень, действительно, вот прямо очень, 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 их это очень-очень подняло. Начали трубить в шафары. И греки смотрят, там прямо огонь, и город весь сияет. И шафары. И что там происходит вообще? Надо как-то вообще там... Что происходит? Надо как-то сопротивляться. К царю стучаться, стучаться. Он не отвечает. Знаете, войти, разбудить царя, это тоже самоубийцей надо быть. Но в какой-то момент они уже так напуганы были, что они уже туда входят. Видят вот это. Без головы. Весь покромсан, весь порезанный. Начинают искать иудит. Понимают, что это она сделала. И когда вот эта мысль, что вот у них одна женщина такое устроила, а сейчас они все на нас пойдут, что будет, и действительно армия бежала. То есть там действительно в итоге получилась почти бескровная война. У нее получилось то, что она хотела. Окей. И на это понятно, на все хочется спросить. Я пока вам не даю спрашивать вопрос, потому что мы же договорились, что у нас сегодня будет, да, 45-15, если я правильно помню. 45 минут я рассказываю, 15 вы спрашиваете вопросы. Так что я не волнуюсь, что я не даю. У меня будет с вами время пообщаться. И действительно, у нас получается, да, такая потрясающая вещь, что есть три иуди. Первый вопрос, который, понятно, очень хочется спросить, что это их всех звали иудит? Ну, можно ответить, что имя такое сакральное. Большинство мнений, что, по-видимому, иудит не обязательно личное имя. Во всяком случае, в двух первых случаях. Возможно, имеется в виду или что вот ну, как женщина, которая прямо символизировала собой других еврейских женщин. Женщина, в которой вот у нас у всех есть какие-то особенные силы. И Ханука, кроме того, что это праздник света, это все-таки про войну. Мы очень любим, ну это наше еврейское, мы не любим про войны, да, мы любим про свет, мы любим про там, мы любим больше про Соливончик. Но на самом деле, в конечном итоге, мы все знаем, что это праздник про войну. И это праздник про войну, которую начали еврейские женщины. Если бы не еврейские женщины, не было бы никакой войны. Мужчины, как это мы. И мы в себе это любим, и мы в себе это уважаем. Мы, еврейский народ, не воинственный. Мы всегда пытаемся, насколько можно, миром, насколько можно, переговорами. Нам не так страшно и подчиниться, лишь бы это меньше, чем пролить человеческую кровь. Мы всю историю делаем. Те, кто живут в Израиле, знают, сколько мы терпим, прежде чем начинаем хоть на что-то, хоть как-то отвечать. Это мы. Это просто мы. В этом нет ничего плохого в общем. Проблема, что нет ничего, что хорошо всегда. Нет ничего, что работает всегда. И то, что показывает нам Ханука, что у еврейской женщины это вот есть качество гвура. Да? По Торе гвура – это качество женщины. Хест – это качество мужчины, гвура – это качество женщины. Гвура – это качество женщины по нескольким причинам. Во-первых, например, вот у наших праотцов Авраам, у него было качество хесед, у Ицхака качество гвура. Потому что Авраам, он должен был принести в мир что-то новое. Невозможно, вот знаете, это как, если бы кого-то из нас, ну, я думаю, многие пробовали, мы там пытались чему-то научиться через то, что нас обижали, унижали, не знаю, там, заставляли. Можно научиться. Нельзя куда-то двинуться, нельзя в этом расцвести, нельзя в этом в себя поверить. Там, где человек действительно что-то новое делает, там, где он действует через хесед, где он верит в себя, где он верит, что он может, где он получил какую-то похвалу, где он получил какую-то поддержку, где у него вот есть, где у него глаза горят. Да? Авраам, он хесед, он приносит в мир новое. Ицхаку нужно это новое закрепить. Ицхаку нужно, не нужно изобретать ничего, не нужно ничего приносить, не нужно ничего опускать. Но то, что уже есть, нужно сохранить. И для этого нужна гура. Вот это потрясающая идея, очень важная. Что чтобы сохранить то, что есть, нужно мужество. Чтобы сохранить то, что есть, нужно мужество включает в себя очень трезвый взгляд, очень трезвую оценку рисков, очень большое умение ценить то, что у тебя есть. И да, готовность даже на какое-то самопожертвование ради того, чтобы это сохранить. Ицхак был готов на акиду, Ицхак был готов приносить себя в жертву. Это мужество. Если мы на минуту подумаем вообще о женской судьбе, о женской роли, конечно, это про мужество. Конечно, это про мужество. Мы ничего не сделаем со своей жизнью, мы ничего не сделаем в жизни своей и своих близких, если мы не будем, во-первых, уметь ценить то, что у нас есть. Если мы не будем осознавать, что то, что у нас есть, это точно наш подарок от Всевышнего. Именно этого мужа мне Всевышний, именно мне Всевышний подарил. Именно этих детей именно мне Всевышний подарил. И раз мне, любимой дочери Всевышнего, если мне, иудит, мне, женщине, которая соединяет в себе, как любая еврейская женщина, всех еврейских женщин, мне, дочери царя, любимой, Всевышний дал именно вот этого мужа, именно этих детей, он мне точно лучшее дал. Я не хочу сказать, что не бывает случаев, когда там Тора разрешает разводы, я не хочу сюда идти. Понятно, что есть разные случаи в жизни. Ну, скажем, ладно, с детьми мы же не разводимся. Дети бывают разные, дети бывают сложные. Но они точно самые лучшие. Рав Пинкус говорил, вот как получилось, что из самых нищих еврейских местечек, где ну реально, объективно, было же очень трудно жить. Как оттуда выходили такие великие люди? И даже если они великие раввины, а великие революционеры, все равно великие. И даже они уходили из Торы, становились там учеными, все равно великие. Ну как? И он говорит, что единственное, у них не было денег, у них не было много еды, у них была одежда там по 20 лет одна и та же. Но у них была еврейская мама, которая вот эта вот уверенность, что то, что мне дал Всевышний, это лучшее. И ребенок входил в дом, он входил в атмосферу, пришел мой сын. Меня, любимой царской дочери, сын, вот он, самый лучший, вот он. И они жили, они дышали этим воздухом. Это огромная гура, это огромное мужество оценить, что у меня есть, и вкладываться в то, чтобы это хранить, чтобы это светилось, чтобы это работало, и сохранять трезвый взгляд, который при всем вот этом вот сохранении иногда должен сказать, чтобы это сохранить. Вы обратите внимание, эти все истории, они очень разные, но у них есть три общие точки у трех историй. Кроме, ну, одна, понятно, что все главные героини называются Иудит. То есть они все символизируют в себе какие-то возможности всех еврейских женщин. Вторая, что они все начинаются с того, что вот все плохо, и мужчины собираются сдаваться. И мужчины не собираются ничего менять. Не потому что боятся, а потому что, ну, действительно им кажется, что это правильно. Что это ради сохранения жизни. Ну, вот из их мужского хэсэда, из их мужского старания, чтобы вот... Смотрите, я сейчас не хочу уходить в сторону, что все мужчины обожают в жизни воевать. Их обожание воевать, оно никакого отношения не имеет к тому. Ну, это у них воевать, это типа прикол. Ну, это вообще про другое их воевать. Я не хочу туда уходить, да? И именно женщина видит и понимает, что нет, нет, не всегда возможно миром, не всегда возможно правильно, не всегда возможно идеально или как бы хотелось. И женщины, они понимают, что объяснить мужчине, ну, прийти к мужчине и сказать: дорогой, ты знаешь, все абсолютно, я тебя так люблю, все замечательно, вот твой сладенький чаек, а давай сейчас ты пойдешь и кого-нибудь убьешь, пожалуйста. Ну, вряд ли сработает. То есть они понимали, что когда вот ситуация, которая требует, чтобы человек вообще иначе посмотрел, чтобы мужчина иначе посмотрел на необходимость решения проблемы, нужно сделать что-то, чтобы он действительно вздрогнул, чтобы он был шокирован. Это не поведение на каждый день, но это часть гвуры, это часть мужества женщин. Видеть и когда нужно вести себя тоже так. И это часть наших способностей. Окей, извините, я немножко протянула, у вас только 10 минут на вопросы остались. Прошу прощения и жду вопросов. Так вот, подождите. Я начну читать то, что мне прислали. А, тут не все, мне прислали. Не-не-не, она разделась не во время свадебной церемонии. Не. Дочь Коэна, да. Есть мнение такое тоже, но в основном считается, что она разделась там просто, вот в свою комнату их позвала. Окей. Разве Иудит не из колена Шимона? Какая именно? Марин, если вас интересует Иудит из колена Шимона или нет, скажите мне, про какую из трех Иудит вы спрашиваете. Молочную, сыр, шатханцы, какетка. Да. Окей, у меня нет вопросов. Пожалуйста, дамы, если у кого-то есть вопросы, я тут специально для этого. Надеюсь, что...
Рабанит Эстер, как всегда, спасибо вам большое за классный заряд позитива на всю неделю, несмотря на то, что рассказ про войнушку, про любимое мужское развлечение, про кровожадный иудит. Действительно, это я, честно вам скажу, я записываю за вами. Записываю ваши цитаты и потом использую. Бессовестно передаю всем в женской группе. Да, до радости не дожил, это, конечно, круто, это все, это мой. Будет мем на всю неделю. Кстати, та самая Иудит, которая не довела несчастного мужчинку до радости, спрашивает, как же сложилась жизнь дальнейшая у этой Иудит?
Неизвестно, представляете? Самой обидно. Она совершенно вернулась такая же прекрасная, живая, богатая и свободная. Не знаю. Ну, если кто-то найдет какой-то источник, я прям искала про эту Иудит. Вот. И все, что более-менее, все, что про нее известно, тут у нас еще есть Иудит, руку поднимает. Все, что про нее более известно, такого, ну, во всяком случае, классического, я вам рассказала. То, что я вам рассказала, это набор из трех источников. То есть это... Ну, все, что нашла.
Иудит, дорогая, я вам включаю микрофон. Вас видно и слышно. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос.
Благодарю большое. Спасибо. Добрый вечер, Ханука Самех.
Добрый вечер. Вот покажите, если нам будет удобно разговаривать.
Да, спасибо. Вы меня видите, да?
Еще раз. Да. Здрасте, Иудит.
Да. Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Ну, может, если есть такая информация, вот она же собиралась выходить замуж, и в конечном итоге она попала в такую ситуацию, что она освободила еврейский народ от...
Кто собирался выходить
замуж? Она собиралась же выходить замуж, или она вышла замуж?
Спасибо, что вы спросили. Еще раз, дамы, сосредоточьтесь. три разных иуди, никак между собой не связаны.
Одна выбиралась
замуж. Никак не связана. Другая, ее папу вовсе не Йоханан, зовут Абеэри. И она жила намного раньше. Она отрезала голову.
Это не та, которая замуж выходила.
Она на тот момент уже вдова. Другая история. Третья с ребенком, еще другая история. Три разные женщины. Вот как хорошо, кстати, вы бы не спросили вопрос, может, еще у кого-то я плохо объяснила.
Да, потому что я тоже где-то читала, и так это все было связано с тем, что вот она, а у нее на самом деле было, ну, там было не у нее, а у всех женщин была проблема, связанная с правом на первую ночь. И вот мой вопрос, в принципе, был о том, что, ну, как она...
Да, если... история. Там, где вы читали... немножечко не точно что-то.
Да.
Это три разные истории.
Там же, ну, ей же нельзя было одной с ним оставаться. Как ее судьба после этого сложилась? Она как бы народ-то спасла, а все-таки халаху о том, что вместе с кем-то нельзя быть, с мужчиной, то она все-таки, ну, как бы переступила. Я знаю, что такие истории были тоже в истории женских историях еврейских женщин.
Во-первых, давайте сразу договоримся, что иудит, которая должна была выйти замуж, та, которая разделась, если вы были сначала, вы слышали.
Да.
Иудит, та, которая резала голову, была на тот момент уже вдовой. Да. Оставаться наедине по Торе, на самом деле, как бы, Дорайта нельзя замужней женщине. Не, запрет на незамужнюю женщину тоже оставаться наедине вел Давид ха-Мелех. Это очень важный тоже запрет. Но это не что-то, что если женщина осталась с кем-то наедине, она теряет там, не знаю, возможность выйти замуж или что-то. Это, ну, это не, как бы неразумное поведение, некрасивое поведение, но это не что-то, что из-за этого, скажем, вот эта вот вдова иудит, которая там в шатре с ним его резала, ну, это последнее, что ей помешало в жизни выйти замуж.
Но я почему спрашиваю, потому что похожая история с Яэл тоже была, когда она спасла тоже еврейский народ, заманив кого-то в свою палатку, но ей потом пришлось все-таки расстаться со своим мужем, и это, она заплатила за это, как бы она была возведена на пьедестал почета, но тем не менее она заплатила за это большой ценой.
Вы знаете, это очень интересно, я нигде не видела, что я развелась с...
Я не ошибаюсь, да.
А?
Если я не ошибаюсь, но меня воспроводит, производит такая история.
Я такого не видела. Я такого не видела. Наоборот, Талмуд, это было бы очень странно, потому что Талмуд, который объясняет в этот момент про Яэль, он там объясняет именно, почему то, что они не развелись, было правильным, и он не был должен это делать, и он молодец, что он этого не сделал. Поэтому мне очень удивительно... информация, которую вы сейчас сказали, она немножко против Талмуда. Возможно, какой-то интересный источник, которого я не знаю, все может быть, естественно. Но это не, она не, они не должны разводиться, эти женщины. Там просто, вы знаете, Юдит, там очень прикольная, глубокая тема по поводу авиралыша мицва, что иногда нужно делать грех ради мицвы. Что иногда нужно делать грех ради чего-то великого, как это понять, как мы можем это мерить и так далее. Мы, к сожалению, за последние 3 минуты такую большую тему не возьмем, но то, что вы совершенно правильно говорите, во-первых, что эти ситуации, конечно, похожи, и объединены они, конечно, вот этим общей идеей вот этого понятия греха во имя мицвы. Греха, который становится правильным, прекрасным поведением в очень особенных условиях. Спасибо большое.
Рабанита Стер, спасибо большое. У нас осталось 3 минуты. Я напоминаю всем нашим участницам сегодняшнего урока, что мы вынуждены заканчивать вовремя. Мы не должны затягивать наш урок, потому что следом за нами идет следующий особый ханукальный урок Рабанит Ханы Лернер. Потом в 9 часов по Израилю. Это будет урок Рава Йосефа Менделеевича. И в 10 часов вечера будет Рабанит Цепора Харитан. У нас есть немного вопросов.
У меня есть хороший вопрос. Опять, мне казалось, что я на него ответила, но так как есть вопрос, я очень благодарна, что очень непонятно. В каждой еврейской жизни должны быть такие качества, как у иудит всех трех. Ну, не в смысле, что надо мужчин резать, да, или там детей. Но в смысле, что вот это вот мужество, про которое мы говорили последнюю часть, как они проявляются в мирное время. Вот это мужество, про которое мы говорили, как они проявляются в мирное время. Осознавать, что у меня есть. быть мужественной, чтобы сохранить то, что у меня есть, давать ощущение моим близким вот этого радости от сохранения того, что у нас есть. Да, и умение увидеть, когда что-то выходит за рамки обычного, и, возможно, быть даже не совсем милой и ласковой, чтобы это остановить, да, это то, что у каждой женщины, по-видимому, не то, что развивать, у нас у всех это где-то внутри есть, вынимать это. Спасибо огромное, почему все истории Хануки вошли в Енисейскую луну, наши не вошли. Орочка, солнышко, я вас очень люблю, но вы честно думаете, что я строю урок на нееврейском каноне? Я очень люблю вас и весь Бостон, всю нашу замечательную бостонскую общину. Но вы же понимаете, что если я это здесь рассказываю, то я рассказываю чисто из еврейских источников. Я могу вам их все привести. Кстати, часть из них приводит, я слышала, что перевели на русский, и поэтому вы все можете посмотреть. Есть великолепная книга Рав Фукса «Алихот бат Исраэль». Рав Фукса «Законы для дочерей Израиля», то есть книга «Законов для женщин», и там, где Ханука, он приводит все, почти все классические источники вот на эти три истории. Обратите внимание, не в основном тексте, а вот там, где комментарии, там, где мелким шрифтом. Орочка, это есть, вот тут все, что я рассказывала только из еврейских источников. Я думаю, что Ора хочет спросить такую вещь. У нас есть 24 книги Танаха. И все. 24 книги, которые не включают в себя. У нас время кончится. Можно, Мирия, можно мне еще полминуты? Или не надо?